Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода, микрофон Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен ксенофобии. У нас в гостях Роман Сергеевич Попов, пастор Церкви Евангельских Христиан, Александр Леонидович Чернявский, литератор, скромно именующий себя переводчиком. Последняя его книга, которую он перевел, книга Сандерса «Иисус и иудаизм». И у нас в гостях Виктор Александрович Нерельман, этнограф, этнолог, как сейчас точнее принято говорить, историк и специалист как раз по проблемам ксенофобии, в том числе связи ксенофобии и религии. У нас были уже программы, посвященные ксенофобии, к сожалению, тема не остывающая. Мне кажется, вот я бы предложил участникам такую вот гипотезу, что за последние полгода или год тема стала звучать по-другому. Конечно, никто не отменял рабовладельчество по отношению к таджикам, к казахам, все это продолжает быть, никто не отменял антисемитизма, никто не отменял ненависти к украинцам, к самому представлению о том, что есть какие-то украинцы, а не малороссы, к кавказцам, азербайджанцам и так далее. Это все есть. Но мне кажется, что произошло нечто другое, сдвинулось. Ксенофобия, как ненависть к чужому, а ксенос – это чужой по-гречески, она пошла внутри российского общества, пошла поляризация и размежевание, когда чужой – это уже не просто тот, кто отмечен как чужой по национальности, по языку, но чужой – это, как в советские времена, тот, кто отмечен чужим по одежде. Вот у него брюки дудочкой, у него стрижка, точнее, отсутствие стрижки. Значит, он чужой для советских людей. Так и сейчас уже вот нарастает ощущение ксенофобии внутри одного этноса. Тогда мой первый вопрос как раз, Виктор Александрович, вы с этим бы согласились или как?
Я бы с этим согласился, добавив, что чуждость определяется какими-то чертами, характеристиками, которые вот нам, так сказать, кто говорит, кто судит, не свойственно. Вот вы правильно сказали, одежда, но в данном случае идет, например, чуждость по религии или чуждость по социальному положению. То есть ксенофобия сейчас переливается через край вот этих самых национальных, этнических, расовых, можно сказать, каких-то параметров и начинает охватывать более широкую сферу.
Говорил Виктор Шнельман. Роман Сергеевич, на ваш взгляд, ксенофобия, насколько она совместима или несовместима с христианским вероисповеданием?
Ну, если говорить с практической точки зрения, то вполне можно увидеть, как некоторые люди совмещают. Если говорить о духе христианства и о самой природе его, о духовной составляющей, то, конечно же, христианство по сути своей, по природе своей призвано преодолеть ксенофобию и всякую чуждость по этнической или это каким-то критериям или по каким-то внешним критериям.
А почему тогда в Священном Писании, в основном Ветхого Завета, но ведь псалмы мы читаем все равно, это наша молитва, от нашего сердца, и там, мне кажется, там ксенофобию можно просто таскать ведрами. Там в псалме вот чужие восстали на мя. Самое страшное – это если придут на вот я сею урожай, а его собирать будут чужие. В основном вот в этом контексте в Ветхом Завете встречается слово «чужие». Это угроза. И спасение в этом смысле, вот спаситель ожидает, как того, кто избавит от чужаков. А преодоления различия между своими и чужими речи нету.
Мне кажется, что приход чужих, вот в Ветхом Завете особенно мы видим, это всегда вопрос не столько противостояния с чужими, сколько вопрос отношений с Богом. И вот мы видим, что это, так сказать, часть того проклятия, которое народ израильский испытывает на себе каждый раз, когда он теряет вот эту живую связь со своим призванием и со своим Богом.
Александр Леонидович, сегодня, ну вот, на дворе 2012 год, прошло больше 100 лет со дня кончины Льва Толстого, о котором вы замечательно и писали, и выступали у нас на радио, и такое ощущение, что дежавю,
Потому что, как и в 1912 году, российское общество было глубоко поляризовано вот по линии религиозной ксенофобии внутри российского общества, когда интеллигент, студент воспринимался как чужак для охотнорядцев, для союза Михаила Архангела, причем и по одежде другой, и в очках, и шляпа у него другая, и не крестится, и даже не знает как. И вот 2012 год, и какой основной конфликт? Вокруг выступления девушек в храме Христа Спасителя, и идет очень жестко. Причем тут, смотрите, ведь какая странность. Не только часть общества хочет другую часть видеть чужой для себя, но и эта другая часть одевается подчеркнуто вызывающе, как стиляги одевались, одевается с расчетом на шок, надевает там, скажем, белую ленточку. То есть мы не такие, как вы, мы чужие для вас. И, значит, спрашивается тогда, прошло 100 лет. Церковь, казалось бы, ну, не казалось бы, она возродилась из коммунистического пепла, которым была подернута. Как бы вы объяснили такой странный феномен, что все возродилось?
Я попробую для объяснения, так сказать, вознестись сначала в область высокой теории. Человек имеет язык, и вот благодаря тому, что у него есть язык, он имеет возможность уникальную создавать внутри себя образ или модель внешнего мира. И вот вся жизнь человека протекает как бы в двух процессах. С одной стороны, он все время выходит, выходит за свои пределы, выходит во внешний мир, чтобы вобрать его в себя, сделать внутренним миром. А с другой стороны, он постоянно возвращается к себе, чтобы сохранить свою отдельность, не дать этому внешнему миру размыть свое «я».
То есть это, вот как, это... Адам, как Адам, которому было поручено дать название животным, и ты даешь, но все-таки ты не должен становиться животным или только пастухом.
Вот этому процессу выдающийся немецкий теолог прошлого столетия Пауль Тилих дал название «самоинтеграция». Так вот, если с этой точки зрения посмотреть, что такое ксенофобия, это результат нарушения равновесия между открытостью и отдельностью. Когда начинает преобладать отдельность. И тогда что получается? Получается, что другого человека, другой образ жизни, другой образ мыслей вы воспринимаете уже не с положительно, не с благожелательным, так сказать, интересом, а это внушает вам страх, отчуждение и даже отталкивание. Вот это и получается у нас ксенофобия. Я не случайно упомянул образ мыслей, потому что при определенных условиях иной образ мысли может представлять не меньшую угрозу, чем социальная конкуренция со стороны, например, евреев или кавказцев.
Говорил Александр Чернявский. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем программу, посвященную ксенофобии. Еще украшу библейской цитатой из Псалма 53-го. «Чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей, ибо они не имеют Бога перед собою». И мне кажется, ну, псалмы – это простейший вид поэзии, когда автор наслаждается тем, что два слова могут означать одно и то же. Так мы часто ищем в псалмах. А вот чем вот «помилуй меня» отличается от следующей фразы «очисти меня»? Да ничем, наоборот, там автор как раз подчеркивает, что это одно и то же. «Чужие восстали, и сильные ищут моей души». Значит, чужие – это сильные, а я слабый, только Бог может меня защитить. На ваш взгляд, Виктор Леонидович, насколько в ксенофобии и в ее современном российском преломлении вот эта вот идея, что человек, вот я слабый, а вокруг сильные, она присутствует?
Очень даже присутствует. Это то, что либо непосредственно можно видеть, либо то, что в подтексте Если ознакомиться с современными произведениями, значит, целого ряда представителей современного русского радикального национализма, то там всегда присутствует вот это желание показать русский народ веками страдающий, веками слабый, страдающий, несмотря на то, что это огромный народ, демографически огромный, и у него была своя элита, но тем не менее он все время представляется веками страдающий. Но вот когда он веками страдает, значит, возникает сразу вопрос, страдает почему? А кто же его угнетает, а кто заставляет его страдать? И вот тут возникает образ врага непременно. Ну, а дальше все, так сказать, понятно. Начинается поиск врага, начинается изображение этого врага. Я вам приведу один, ну, в какой-то мере, парадоксальный, комический пример. Как-то в Нижнем Новгороде я иду по улице и вижу на столбе призыв одной из наших, значит, политических партий. Значит, поднимемся все на борьбу с нашим вековечным врагом НАТО. Хотя мы знаем, что НАТО-то возникло, ну, сравнительно недавно, после Второй мировой войны. Но здесь слово «вековечный», «вековечный враг». Что за этим, понимаете? Называется НАТО, но имеется-то в виду Запад, имеется в виду антизападнические настроения.
Псы рыцари – это зародыш НАТО, видимо, вот и все. Но место православия, вот вы сказали, русский национализм, это ведь в основном маргинальные группы. Православная церковь Московского патриархата, ее лидер, она присутствует и в межнациональном совете, и в межрелигиозном совете. Как соотносится православие, может быть, и протестантизм, если вы считаете, что это имеет отношение к делу, и католичество в современной России с ксенофобией?
Но дело в том, что, как любая религия, православие очень неоднородно. Есть высшие иерархии, есть, так сказать, клир, есть приходские священники. И на всех этих уровнях, в общем, наверное, я не открою никакой тайны, если скажу, что присутствуют очень разные настроения. Высшие иерархи могут призывать к толерантности, могут говорить о межэтническом, межрелигиозном мире, а в отдельных церквах, скажем, отдельными пасторами, так сказать, воспроизводится совершенно другая идеология, очень ксенофобская и играющая с русским национализмом. И мы сейчас прекрасно знаем, что русский национализм, он тоже очень неоднороден, но там есть определенная линия, связанная как раз с православием. Здесь я просто могу привести параллель. Вот Железная гвардия Кадряну в Румынии накануне Второй мировой войны. Вот это тоже, это был такой прото-нацизм, завязанный на православии.
И вот но ведь и у современных иерархов часто, Московской патриархии, в том числе, видимо, начиная, прежде всего, со святейшего патриарха Кирилла, филиппики в адрес НАТО, и в адрес Запада, и в адрес ценностей западной цивилизации, это не редкость.
Это да, это есть. Я имел в виду другую ксенофобию. Ксенофобия тоже бывает разная. Антизападнические настроения, конечно, они для русской православной церкви очень характерны и давно. Это верно.
Тогда вопрос протестанта. Роман Сергеевич, у вас там лучше в церкви евангельских христиан? Или вы островок... В общем, в чистой белой сорочке.
Я думаю, что вот разговор о ксенофобии можно или нужно укоренить в вопросе, если говорить о духовном срезе, вот об этом дискурсе, то мы знаем, что, да, когда мы говорим о христианстве, мы говорим также не только о Боге, но и о враге душ человеческих, который разделяет, который... задача которого разрушить, разделить. И в этом смысле ксенофобия действительно может быть разной. Под это может быть какие-то психологические причины или социальные, или политические. Но в основе этого всегда лежит вот этот как бы внутренний момент. Это все-таки на уровне личностном, мне кажется, все-таки вопрос решается. Поэтому обобщать какие-то группы людей или даже церквей, или даже когда человек говорит от имени какой-то там церкви или еще что-то, это всегда для меня большой вопрос, насколько можно вот таким образом суммировать этот разговор о ксенофобии от лица там группы каких-то людей. Это все-таки вопрос для меня больше личностного порядка, это больше состояние внутреннее человека в тот или иной момент, в той или иной ситуации, его вот реакция на человека или на группу людей, которая по той или иной причине вызывает его раздражение, сомнения или там еще какие-то вещи, которые ему...
Хорошо, ведь традиционный, скажем, аргумент антисемита, ну, первое, что говорит антисемит, я совершенно не против евреев, у меня есть друзья евреи. Все, как человек это сказал, ясно, значит, у меня есть друг негр, а так нет вопросов. Но ведь я возвращаюсь к тому, с чего попытался начать. Сейчас, кажется, все перевернулось. Когда человек может сказать, я очень уважаю кавказцев и все, но вот этот конкретный ненавижу. Вот, ведь, скажем, там, Надежда Толоконникова, Алёхина, которые сейчас под следствием уже полгода сидят, вот, ведь их ненавидят лично, они не принадлежат какому-то другому этносу и так далее. Но вот они надели одежду кислотного цвета и в этом пошли в храм. Значит, они чужие. Вот здесь зарождается отчуждение. И формальный повод есть. Они повели себя в храме как чужие. Хотя, по крайней мере, одна из них, видимо, просто православная христианка. Ну, как и юродивые, часто вели себя вот на показ, как чужие. Искусственное отчуждение. В протестантизме тогда, ведь сколько раз я встречал протестантов, которые говорили, цитирую Священное Писание, что наши слова должны быть как хрустальные яблоки, да, в золотых сосудах, или золотые яблоки в хрустальных сосудах. Ну, в общем, следите, что говорить, от слов своих оправдаешься. И тут намеренно отчужденное поведение. Вам, как отцу многих детей, это ведь должно быть знакомо, потому что вроде бы они вот свои, вы меняли подгузники, все. И вдруг раз, 13 лет, 14 лет, и вдруг отчуждение. Его можно преодолеть, его можно не преодолеть, но оно возникает все равно, даже с самыми близкими людьми. Оно может возникнуть в отношениях с женой. Есть такое дело?
Мне кажется, что вот умение, может быть, это несколько высокопарно звучит, но умение отделять человека от его поступка, и вот это право мое не соглашаться с словом или поступком человека, но при этом я вижу, что для меня вот поведение Христа, его реакция, его общение с грешниками или его общение с людьми, которые по тем или иным причинам получали от него порцию обличения или несогласия, интересно, что этим людям почему-то было комфортно с ним, и они тянулись к нему. Хотя, казалось бы, они должны бежать, да, но при том же фарисеи, так сказать, мы знаем законоучителей, все эти евангельские истории, которые, вот их они как бы чуждались, их они, что-то было во Христе такое, когда он мог сказать, я прощаю тебя, где обвинители твои, но иди и впредь не греши. И в этом смысле иногда, как альтернативу ксенофобии, или вот, если употреблять это слово, как бы, вот, толерантность или полное согласие или полное принятие другого, мне кажется, что вот умение вести диалог, не соглашаться при этом, может быть, где-то, но не отождествлять с этим личность человека или вот его как образ и подобие Божие. То есть вот, я не знаю, как это, так сказать, в коротком варианте сказать, и в этом смысле всякое отчуждение возможно на уровне недопонимания, на уровне несогласия с поведением или с интерпретацией какой-то, на уровне, может быть, эмоциональном какой-то усталости.
На уровне, вы имеете в виду, по причине?
По причине, да. Или, ну, например, так же, как... Это может быть разное эмоциональное состояние, может быть, разные...
Откуда берется? Вот вы сказали враг, то есть вы рассуждаете очень по-православному, ходит сатана, искай, кого поглотите. То есть вот некое иррациональное начало в мире, и оно сеет вот это отчуждение.
Я думаю, что вот именно иррациональный момент в причинах ксенофобии часто недооценивается, потому что всегда есть попытка объяснить это социальными волнениями, какими-то другими вещами, и это все будет правда, это имеет место быть, но мы видим всплески какой-то ксенофобии, о чем, например, вы же и сказали, что вот сейчас ситуация меняется, кажется, что что-то такое. Вот. И мы видим, что есть какие-то моменты и ситуации во внешнем мире, которые провоцируют что-то внутри меня, так сказать, происходящие какие-то иррациональные вещи, которые начинают происходить в духе человека. Ведь это тоже вопрос его самоидентификации, самоопределения, кто я есть. И вот эта неуверенность часто внутренняя, такая духовная, если хотите, человека, она очень часто, ведь самоопределение, к сожалению, часто у многих людей люди идут от обратного. То есть, например, я могу говорить, чтобы чувствовать себя живым, я могу говорить, я не Яков, я там не Петр, я не... А кто я? Я не знаю. Мне все время нужен кто-то, чтобы себя как бы вот хоть как-то определить. И очень часто ксенофобия становится для людей, так сказать, вот способом... почувствовать себя живыми, если так можно сказать. Но при этом вот эта духовная слабость, отсутствие какого-то внутреннего стержня, что ли, когда тебе нужно вечное противостояние с кем-то, как бы вечный враг, чтобы себя чувствовать кем-то, что ли, вот где-то вот на этом уровне.
Говорил Роман Попов. Александр Леонидович, на ваш взгляд, истоки ксенофобии, духовные истоки, они есть?
А вот я бы не стал сводить ксенофобию к межличностным, или расширять, вернее, понятие ксенофобии на межличностные отношения, как вы говорите, между мужем и женой или детьми. Все-таки это социальное явление. Социальное. И поэтому мне хотелось бы как раз...
Я прошу прощения, Александр Леонидович, а когда уровень разводов, ну, почти сравнивается с уровнем браков, это не социальное явление?
Нет.
Ведь корень-то в чем? Отчуждение? Любили и вдруг проснулись, поглядели чужие.
Ну да, но один, так сказать, развелся, так сказать, это еще не ксенофобия. Это я о другом хочу сказать, что на самом деле... Все определяется не только личностными качествами, но и некоторым комплексом идей, мыслей. Вот возьмите христианство. С одной стороны, казалось бы, христианство противостоит ксенофобии. Правильно? Почему? Потому что во Христе и нет ни эллина, ни иудея, всем известно.
Я могу даже процитировать послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 19 стих. «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Так что все христиане должны быть симполиты». Потому что так на греческом звучит слово «сограждане», ну, из одного города.
Теперь смотрите, вот есть христианская этика. Если у тебя потребовались тебя рубашку, отдай верхнюю одежду.
Поэтому потребовали, духовенство носит не рубашки, а подрясники.
Потребовали пройти одно поприще, пройди две. Это в корне подрывает ксенофобию. Я не боюсь, к чему мне бояться чужого, если я сам готов ему все отдать. Я сам добровольно готов ему все отдать. Но кроме этики, в христианстве есть, например, и аскетика. То есть работа над собой, над своей душой, таким образом, чтобы сделать ее восприимчивой к благодати. Это очень тяжелая, трудная и напряженная работа. И вот давайте подумаем. И причем, значит, естественно, что лучше всего она делается в условиях монастырской жизни. Согласны? Поэтому... В православии монастырская жизнь считается более высокой христианской жизнью, чем жизнь, так сказать, христианина в миру. А теперь вот давайте себя спросим. Вот эта сосредоточенность на себе, она разве не способствует вот отдельности, обособленности, о которой я говорил?
Говорил Александр Леонидович Чернявский. Мы продолжим нашу программу о ксенофобии после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Глава МЧС Владимир Пучков потребовал организовать наземную поддержку тяжелой авиации, занятой тушением лесных пожаров в Томской области. Там стоит аномальная жара, которая сохранится по прогнозам до 5 августа. В Сунжинском районе Ингушетии при взрыве сегодня пострадал полицейский, он госпитализирован. Число мирных жителей, пострадавших в результате боевых действий в городе Харок, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, значительно выше, чем сообщают власти. Одна из местных жителей на условиях анонимности рассказала Радио Свобода о 10 пострадавших и 3 погибших. Это только то, что ей известно. В Хароге проводилась военная операция против вооруженной группировки, которую считают ответственной за убийство генерала Абдулло Назарова. По официальным данным, были убиты 30 боевиков и 17 военнослужащих. При этом погиб только один мирный житель, утверждают таджикские власти. Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский депортирован из Белоруссии. Ему запрещен въезд в эту страну в течение 10 лет. Жаровский был арестован на 10 суток по обвинению в мелком хулиганстве. Он был задержан в Минске 18 июля вместе с белорусскими активистами антиядерной кампании. Глава МИД России Сергей Лавров заявил после переговоров со своим японским коллегой Коитиро Гэмбой, что позиции Москвы и Токио относительно мирного договора между двумя странами по-прежнему не совпадают. Препятствие для подписания документа – разногласия по поводу принадлежности Южно-Курильских островов. В Сирии правительственные войска ведут масштабное наступление на позиции повстанцев в южных и восточных кварталах города Алеппо.
Продолжаем программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную ксенофобии. У нас в гостях Роман Попов, пастор Церкви евангельских христиан, писатель и переводчик Александр Чернявский, этнолог и историк Виктор Шнирельман. Слово Александру Чернявскому.
Так вот, мы остановились на том, что такая задача, самопеределки в себя в христианском духе, которая внушает, конечно, огромное уважение и достойная задача, она, тем не менее, вот это решение этой задачи приводит к увеличению обособленности. И теперь смотрите, возьмите вот устойчивый такой православный комплекс. Недоверие и подозрительное недоверие к другим вероисповеданиям. Обвинения постоянные наших первоиерархов, руководства церкви в экуменизме, то есть в стремлении улучшить отношения с другими церквами. Причем это экуменизм понимается как самое страшное зло, едва ли не самый страшный грех. Уверенность в существовании всемирного заговора, или, по крайней мере, мировой закулисы, которая спит и видит, чтобы уничтожить христианство, уничтожить православие, потому что только православие не дает возможности окончательно развалить Россию и так далее. Вот этот комплекс, где он находит питательное место? В монастырях. Именно в монастырях. И из монастырей он все время подпитывается. Вот такой получается парадокс.
Говорил Александр Чернявский. Виктор Александрович, на ваш взгляд, истоки ксенофобии, как соотносится, вот, ну, спрашивать историку о духовном, я не решаюсь, но социальное и, может быть, культурное?
Я, прежде всего, хочу согласиться с тем, что ксенофобия, конечно, это, прежде всего, социальное чувство. Это отношение к какой-то группе. Даже речь, если идет об индивидах, о каких-то личностях, которые вот нам не нравятся. Если мы говорим о ксенофобии, то речь идет о том, что эти личности являются частью группы, более широкой группы, которые вот... мы не любим. Кстати, ксенофобия, этот термин достаточно широкий. Это не просто вот дословный перевод, это страх перед чужаком. Но на самом деле это более широкий комплекс. Это и ненависть к чужаку, это и неуважение, и презрение к чужаку. То есть это целый такой букет очень негативных чувств. Теперь, когда она возникает? Вот есть такое мнение, очень широко распространенное, что как бы человек унаследовал ксенофобию из животного мира.
Я даже помню первоисточник «Homo homini lupus est», что означает, что все друг другу волки. Я помню, как однажды отец Александр Минь сказал, это было за столом, что вот ксенофобия, ну, это вот остатки, вот как обезьяны, предки ходили по полянам, и каждое стадо за свою поляну дрожало, и боялось, что чужаки соберут все грибы. Но он это сказал за столом, и это было совершенно очевидно, вот просто вот, чтобы кратко решить больную проблему. Но я стал встречать это объяснение уже в таких довольно наукообразных текстах.
Вот в том-то и дело. Это очень широко пошло. У меня на это два возражения. Одно. Дело в том, что биологи, не все, конечно, но есть такая тенденция у биологов, иной раз объясняют это врожденными какими-то качествами, что это как бы... Вот сейчас с развитием генетики, у генетиков это встречается иной раз, о том, что, скажем, любовь регулируется какими-то генами, агрессия регулируется какими-то генами.
Религия.
Ксенофобия, да, религия, что угодно. Вот как будто есть какие-то гены. Конрад Лоренц, известный, значит, в своей книге «Агрессия», тоже писал о врожденности вот этой агрессии. И поэтому, вот говоря о врожденности, он ведь имел в виду, что с этим невозможно ничего поделать. Значит, как с этим бороться? А бороться следующим образом. Перенесением этого чувства с одного объекта на другой. И чтобы люди не воевали, он предлагал, например, выражать свои чувства, скажем, вот на футбольных полях, допустим, вот болельщики, которые тоже очень эмоционально
выражают. То есть болельщики «Спартака» или там «Динамо» по этой логике должны быть вне поля самыми миролюбивыми, дружелюбными.
Вот в том-то и дело. Вот когда я читал это, у меня тоже сразу возникли вопросы, потому что первое, что мне пришло в голову, а я читал это лет 30 назад, а тогда еще была память о том, что вот в результате футбольного матча, по-моему, Никарагуа и Гондурасом в 70-е годы возникла война просто-напросто. Вот. А сейчас мы тоже видим агрессивность футбольных фанатов. Вот. Ну, я немножко отвлекся. Дело в том, что Лоренц, он лауреат Нобелевской премии, но Нобелевскую премию он получил вовсе не из-за изучения этологии там, или биологии человека. Он не изучал эти вопросы. Профессионально он занимался низшими млекопитающими. Вот. Поэтому здесь его слово не может служить, так сказать, знаете, словом великого ученого, Нобелевского лауреата. Дело в том, что сегодня устанавливает генетика, это то, что есть некая генетическая предрасположенность к какому-то поведению. Но как реализуется эта предрасположенность, это уже зависит от воспитания, от условий среды, от самых-самых разных факторов. И я, поскольку меня здесь и правильно называют этнологом, я просто хотел привести примеры. Дело в том, что у нас обычно трактуется ксенофобия так, что вот к чужакам мы по определению, или мы, люди разные, по определению относятся негативно. Но это вовсе не так. Вот я вам приведу пример. Когда-то я занимался изучением папуасов Новой Гвинеи. Вот там есть в центральных районах, в центральной области такое племя Маринг. Так у них ситуация следующая. Они вступают в брак или берут, скажем, себе женщин в жены из того племени соседнего, с которым они воюют. То есть очень амбивалентное отношение, с одной стороны.
Двусмысленное, я
перевожу. Вроде войны, с другой стороны, вот это же свойственники. Это, то есть родственники по жене, да? Вот. Есть другое, есть чужаки, как референтная группа, которых мы даже как бы уважаем и относимся к ним с пиететом. Скажем, у скинхедов, которые очень любят музыку, в основе которой африканские всякие мотивы, так у них встречалось вполне позитивное отношение к африканцам, которые вот воспроизводят эту музыку. Но при этом, с другой стороны, они готовы, вот, так сказать, черных мочить, бить и так далее. Вот. Или отношение наше к Западу ведь тоже амбивалентно. С одной стороны, у нас нагнетается уже многие-многие годы вот это антизападническое настроение, но с другой-то стороны, куда наша элита, так сказать, отправляет своих детей учиться, где они держат деньги в банках, куда они едут покупать всякие вещи, там, одежду и прочие-прочие машины. Вот, тоже очень амбивалентные отношения. Теперь я сказал про папуасов, но можно найти более близкие, так сказать, примеры. А русские князья, которые до Киева, до Монгольской Руси, которые воевали с половцами, ведь они иной раз и жен брали.
Сплошь и рядом, это я свидетельствую.
Да, понимаете, это то же самое амбивалентное отношение. Поэтому тут не все так однозначно с этой самой ксенофобией. Вот, поэтому ксенофобия – это чувство, которое возникает в определенной социальной среде. Вот так бы я сказал. И не надо искать ему каких-то корней в животном мире. А дальше мы должны в этом разговоре так или иначе затронуть все-таки проблему толерантности. Я думаю, что вы об этом зададите,
пожалуйста. Я напоминаю, это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно из всей России. А все-таки позвольте мне погнуть свои линии. Роман Сергеевич, вот ксенофобия как социальное явление. Я понимаю историка-этнолога, который так говорит. Но ведь когда человек приходит к Богу, он не приходит социально. Когда мы садимся завтракать, когда мы приходим вспоминать тайную вечерю страданий Спасителя, мы этого социально не делаем. А если делаем социально, это непрочно, это ненадолго или это не глубоко. И в конце концов, грехопадение, оно не социальное явление. Во всем случае, Священное Писание говорит о нем как о явлении таком семейном происшествии, семейной хроники. Адам, Ева, потом Каин, Авель. Вот. То есть социума здесь как бы нет. Враги человеку домашние его. Спаситель словно надевает нам шоры, но только лошади надевают шоры, чтобы она не видела угрозы, не шарахалась. А вот мне кажется, что Евангелие надевает шоры. Не глядите на социальное, не глядите на генетику. Поглядите на жену, на тещу, на ребенка. И поймите, они вам враги. И вот здесь вот начинаете их любить уже по-другому. Так или как? Откуда берется ненависть? Она что, совсем вот, допустим, на необитаемом острове вы и какой-нибудь пятницы? Социума нет, а ксенофобия будет.
Мне кажется, что вот апостол Иоанн в Новом Завете хорошо для меня, вот, как мне кажется, проговаривает эти вещи. Он говорит, что любовь к Богу, в принципе, если ты хочешь проверить как бы духовное основание своей жизни и отношения с Богом, это сделать не так сложно, как кажется иногда. Посмотри на свои отношения с братом. В этом смысле мы знаем вот это идеальное состояние Адама до грехопадения, но там появляется один раз слово «нехорошо». И мы знаем, оно связано «нехорошо быть человеку одному», и мы понимаем, что речь идет не только о семье, но и как бы в общем там в корне все любой тип социальных отношений или отношений с себе подобными. И в этом смысле мне кажется, что вот как раз, может быть, в некотором смысле искусственное разделение этих двух сторон жизни человека или двух моментов – оно и приводит к тому, что для нас или для какой-то категории людей его отношение с Богом, чтобы он под этим не подразумевал там, хождение в церковь, религиозные практики или какие-то особые его там, личные переживания, и его отношение с ближним – это что-то как бы два параллельных мира, которые очень часто или мало пересекаются, или пересекаются ну, в каком-то в теоретическом только пространстве. И вот мне кажется, в этом как раз и опасность, потому что вот это принципиальное неделение этих вещей в Библии, как мне кажется, мы видим, что вот эта отчужденность человека с Богом, а, собственно, как первоначало повествования, оно приводит к отчужденности в семье, к первому убийству внутри семьи, войны и все социальные явления, как бы мы их там потом не обозначали, будет ли это разговор об этносах, о противостоянии двух братьев, которые являются, собственно, вот, пожалуйста, праисторией любого противостояния, мы опять выходим на уровень все-таки личностного начала и какого-то вот этого самоопределения человека, его отношения с Богом, с высшей силой, я не знаю, как бы с его метаповествованием, в котором он в конце концов живет. Потому что если говорить вот с точки зрения, как для меня кажется, все-таки вот этого духовного аспекта, все ну, и социальные проблемы, конечно, мы их можем обсуждать с точки зрения каких-то исторических предпосылок и социальных моментов, и с психологической точки зрения, наверное, ксенофобию можно и нужно обсуждать как некое чувство. Но вот здесь уже даже за этим столом прозвучало о неком состоянии мысли, что это очень важно, о неком чувстве, связанном с ксенофобией. Мне кажется, что к этому вопросу нужно подходить целостно. Духовное, интеллектуальное, эмоциональное и физическое начало есть. Все-таки человек это социальное.
То есть вы согласны с Александром Леонидовичем в смысле того, что кроме этики должна быть аскетика? Я не слыхал, но я по невежеству, может быть, не слыхал об аскетике протестантской. Есть?
Тут вопрос опять, что, так сказать, подразумевать под аскетикой.
Под аскетикой, условно, ну, я, давайте, для такого случая скажу так. Искусственное состаривание, как иногда сейчас в моде такая рустикальная мебель, которую искусственно делают выглядящие лет на 100-150 раньше. Вот когда мы постимся, когда человек вместо того, чтобы смотреть телевизор, становится на колени и начинает молиться, это аскетика. Он не идет в кино, он как бы стареет, он делает то, что делает старик, то есть он ничего не делает, он перестает как бы жить. Вот, он чуть-чуть более пожилой, чем на самом деле, он сходит с гонок крысиных, к которым сводится обычная жизнь, и вдруг, как в сказке Пушкина про конька-горбунка, он оттуда выходит омоложенным, благодаря вот этому аскетическому самосостариванию, и вдруг выходит... А это оказывается позитивно. И отчуждение проходит. Вот маленькая смерть, не поесть мяса, рыбы. Вот. Я чем-то себя ущемил, и оказывается, что это помогает, наоборот, духовно как-то... В этом часто есть соблазн, когда человек начинает думать, что, о, я не ем мясо, я аскет, поэтому вперед. Вот. Но ведь практика такая, я думаю, у протестантов пост есть.
Да, конечно, есть. Но... Для меня лично вот мои упражнения в посте или в каких-то других вот моментах аскетических, это вопрос того, как вы сказали, вот когда вот эти крысиные бега жизни захватывают тебя настолько, что ты отчуждаешься от себя, от своего Творца, и ты теряешь себя в этих бегах, то тебе нужно некое пространство, где ты бы остановился и задал себе все те же вопросы, кто ты, куда ты идешь, соединившись с собой, как бы соединяясь с собой, соединяясь со своим Творцом, ты соединяешься и с ближним. И в этом смысле эти практики, они скорее направлены на приобретение как бы вновь себя, вновь жизни с большой буквы. Это значит Бога, это значит опять все те же вопросы, в которых ты должен вновь и вновь себя, так сказать, вопрошать, не забывать вопрошать себя об основах, так сказать, твоего бытия, твоей жизни. И в этом есть как духовное основание, в том числе для преодоления отчуждения и с ближним.
Говорил Роман Попов, у нас звонок из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, у меня вопрос к участникам передачи следующий. Для верующих и православных, конечно, в том числе, истинная жизнь начинается только после конца ее земного, так сказать, земного основания. В этом случае получается, что любые события, которые происходят, они не очень важны. Тогда зачем так заботиться вообще о земной жизни? О квартирах, работах, женах, детях? Это, наверное, бессмысленно, и получается, что нужно как можно быстрее думать, что когда же наступит истинная жизнь.
Спасибо. Если можно, побеспокой Александра Чернявского.
Ну, в таком случае вы вступаете в противоречие с социальной концепцией Русской Православной Церкви, где прямо сказано, что задача Церкви – спасение не только человека, но и спасение всего мира.
Александр Леонидович, я от вас не ждал, что вы спрячетесь за документом, пусть даже...
А я с этим полностью согласен. Я с этим полностью согласен. Потому что на самом деле я вижу, дух и это сейчас и христианство понимается так, что это не только личное спасение отдельного человека, а это спасение через человека, спасение в конечном счете всего мира.
То есть преодоление отчуждения в космическом
плане. Да, в эсхатологическом плане все будут спасены. Мир будет спасен.
Да, а тогда объясните вот тем слушателям, которые не звонят, а почему, если церковь – это такое великое мероприятие по преобразованию, преображению всего мира, почему, как сказал Виктор Александрович, она на практике, церковная организация, является источником ксенофобии?
А вот я уже об этом говорил. Вот Виктор Александрович, наверное, со мной согласится, что, как так сказать, спусковым крючком, когда начинается ксенофобия, является угроза. Когда человек чувствует со стороны угрозу, у него возникает ксенофобия. Теперь смотрите.
А если... мне кажется, что когда человек чувствует угрозу, у него начинается страх, он ложится и тихо боится. А когда у человека начинается ксенофобия, он чувствует... Он напрасно чувствует угрозу. Это иллюзорного...
Я же не говорю, что это действительно угроза. Вот теперь смотрите. Вот вы спросите, у православных верующих, что для них главное в православии. И очень большой процент вам скажет, что главное – это правильность веры, что мы сохранили, единственные православные, сохранили с древних времен правильные вероучительные формировки. И теперь смотрите, если человек чувствует, что его спасение зависит от правильности вероучительных формулировок, то тогда существование других вероучительных формулировок, католических, протестантских, это прямая угроза для него.
Потому так что же нам символ веры выбросить, простите?
Нет, нет, почему? Не, выбрасывать ничего не нужно. Я просто говорю, что нужно шире мыслить. Если вы на вероучительных формулировках строите свое спасение, то тогда, если ты скажешь, я считаю, твердо уверен, что католики, протестанты, это еретики, у меня к ним не будет никакой ксенофобии. Я просто их буду жалеть, ну как жалко, конечно, никогда они не спасутся. Но я же не полный идиот, я же понимаю, что не может такого быть, чтобы я один был прав, а все были неправы. Значит, у меня рано или поздно возникнет сомнение, а это страшная вещь. Это сомнение в смысле моего собственного спасения. Вот это на подсознательном уровне, вот эта угроза и порождает ксенофобию.
Говорил Александр Чернявский, у нас звонок из Московской области. Татьяна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вот мне хочется сказать, как в таких бытовых каких-то ситуациях можно преодолеть ксенофобию, ну, вообще отчуждение с другим человеком. Дело в том, что действительно мы все разные, там Петр, Иван и так далее. Но все мы в то же время носим одно и то же имя «я». Вот если мы другого человека будем воспринимать как другое «я», то вот не просто рационально будем знать, что другой тоже это я, а действительно каким-то образом сможем это почувствовать, что в любой ситуации, будь мы там с магометанином, там с кем-нибудь, тем более с христианином другой конфессии, даже с каким-нибудь преступником, мы можем на какие-то мгновения, разумеется, это не то, что навсегда, а это только какие-то мгновения, можем преодолеть это противостояние двух личностей и действительно как бы пережить события встречи. Вот события встречи такое фундаментальное. Дело в том, что мы ведь все едины в некоем всеобщем «я», который является Богом. Вот, кстати, кажется, у Фихта это есть развито это представление о всечеловеческом «я». Вот. И с другой стороны, это и есть, как мне кажется, церковность. И в этой вселенской церкви действительно все человечество едино, независимо от религии, независимо тем более от конфессии, от каких-либо этических и там нравственных, возрастных и еще более мелких различий. Так что все упирается в слово «я», слово «я». И недаром вот это слово «я», оно как бы и похоже в разных языках. «Их» – немецкий, «ай» – английский, да. «Я» – русский, Татьяна, «ио» да. – французский, итальянский и так далее. Давайте... И слово «Яхва», и да. Слово «Яхва», имя Божие, оно тоже Татьяна, имеет сходное да. звучание.
Звучание сходное, происхождение совершенно разное, потому что то семитские языки, а то индоевропейские языки. Так что созвучие не всегда имеет значение. Тем более, что со словом «Яхва» тут та тонкость, что именно гласные не фиксировались в Священном Писании в древнем, и поэтому какие точно это были гласные, мы точно не знаем. Виктор Александрович, вот то, о чем говорила Татьяна, слушательница наша, вот конкретное предложение, как преодолеть ксенофобию. Вот такое дзен-буддистское, я бы сказал, упражнение.
Мне кажется, Татьяна подвела нас к самому важному моменту, к вопросу о толерантности.
Да.
Вот как у нас понимается толерантность? Вот у нас иной раз священники православные активно протестуют против этого слова, потому что это переводится как бы терпимость. Что мы его ненавидим, мы его не любим, но мы должны его терпеть. Они с этим не согласны. В общем, где-то и правильно не согласны. Но дело в том, что толерантность, вот в первоначальном своем значении, это более широкий термин. Это не просто терпимость, это и благожелательность. Это и стремление понять другого. Вот так это надо понимать. А дело в том, что другой, он всегда есть и всегда будет. Вот иной раз русские националисты считают, что если освободиться от чужаков, от других, вот оставить единственный русский народ на территории государства, вот все будет нормально. Но я даю, как этнолог, я могу сказать, тут же русский народ разделится на массу субкультур, Будут рязанцы, будут там жители Пензы, сибиряки и так далее, и так далее. И опять возникнет какое-то отношение к ним как к чужим. Поэтому надо культивировать в себе вот эту вот благожелательность, вот это стремление понять другого, потому что мы в конечном итоге все мы люди, а субкультуры всегда существовали и всегда будут существовать, и несмотря на глобализацию. У нас иной раз говорится, глобализация нивелирует все и вся, но это не так.
Роман Сергеевич, как бы вы подвели итог, потому что прозвучало предложение, мне кажется, такое вот, еще раз скажу, буддистское, вот я... Тат твам аси, я – это ты – это я, мы с тобой тождество, то, что очень любил Толстой, практика толеранции. А если по-христиански, по священному писанию, по опыту церкви, какой путь выхода от ксенофобии к ксенофилии, к любви к чужому? Возможно такое?
Отче наш, там, отче наш, не отче мой, а отче наш. Мы молимся вместе, как единая семья, и в этом...
Но это отче наш, в смысле, протестантов. Или вы шире понимаете?
Я однозначно понимаю, как это шире. Для меня деление деноминационное – это несколько очень искусственное деление.
Атеисты входят в число наших?
В данном случае, я просто не договорил, я мысль хотел сказать, что Библия связывает эти две вещи – возлюби Господа, Бога твоего, да, и ближнего, как самого себя. И в этом смысле это две стороны одной монеты. Мы не можем говорить о любви к ближнему, как бы мы это ни называли, толерантностью, там, любовью, пониманием или еще что-то, без каких-то фундаментальных вопросов отношений моих с Богом и каких-то ключевых вопросов о смысле жизни, о смысле бытия. И без решения этих глубинных таких экзистенциальных вопросов, мне кажется, разговор о любви к ближнему будет сводиться к разговору о техниках или к каким-то эфемерным состояниям, которые, собственно, если они и достижимы, то я не знаю, где и в каком месте, я не видел этих людей еще пока.
Говорил Роман Сергеевич Попов, один из наших сегодняшних участников, пастор Церкви Евангельских Христиан. В нашей программе участвовали, напомню, Александр Леонидович Чернявский, переводчик литературы по истории Нового Завета, писатель, и Виктор Александрович Нарельман, этнолог. А я в заключение позволю себе сказать, напомнить, собственно, о главном чужом, кто только существует. Главный для человека чужой, ну, наверное, их два. Это, прежде всего, Бог, который чужд до бесконечности, обычно говорят «иной», но он и чужой. И между Богом и человеком не может быть никакого промежуточного звена. Это даже не пропасть. Между нами и Богом просто ничто огромное. И тем не менее, и Он преодолевает эту пропасть, и мы можем преодолеть. И эта пропасть преодолима любовью. Вот опыт любви к Богу действительно тогда и является началом любви к чужому. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У микрофона был Яков Кротов. Через 10 минут в программе «Кристина Горелик. Третий сектор» пойдет речь о том, нужно ли регулировать деятельность волонтеров и добровольцев. В программе будут участвовать Дарья Милославская, Илья Чукалин, Елена Топилева и другие.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будут продолжаться всякие аресты, фактически расправы с инакомыслящими.
Забыть их, что у Майя на Болотной площади отсутствуют признаки массовых.
Россия и Китай выступают против резолюций, направленных на прекращение.
Таковы уроки Серебряницы.
На ее теле была надпись «Kill Кирилл», «Убить Кирилла».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.